Интервью на РФИ. Анна Строганова.
Сегодня в гостях у РФИ Надежда Кутепова, правозащитница и автор книги о закрытых городах. Вы написали книгу, которую можно послушать на платформе Storytel и можно купить на Озоне.
На многих сайтах, то есть более 50 сайтов, где можно купить эту книгу, и во многих приложениях тоже.
Вы рассказываете впервые о том, что такое система закрытых городов в Советском Союзе и сегодня зато в России. Вы сами родились в таком городе. Сегодня он называется Озерск. За советское время он несколько раз менял название. Это был Челябинск 40, Челябинск 65. Вы родились в 72-м году. Тогда это был Челябинск 65.
Да.
Да. В каком возрасте вы поняли, что место, в котором вы живете, не похоже на остальные?
Ну, я думаю, что это произошло где-то в 5-6 лет, и это было связано с тем, что моя бабушка жила на открытой территории в городе Свердловске со стороны отца, и каждый год я ездила туда, но вот впервые во время очередного инструктажа моих родителей о том, что я никому не должна рассказывать, где я живу, как называется мой город, я вдруг сказала себе, это так странно, ведь вокруг меня много детей там, и... Я не помню каких-то других детей, которые бы убегали при обсуждении места, где они живут. Вот. Это было первое наблюдение. И второе, тоже очень визуально, я очень хорошо помню, это у моего папы были синие «Жигули». И одна из картинок моего детства – это как мои родители загружают ящики с консервами, с болгарскими огурцами, болгарскими помидорами, польскими компотами в багажник, и вот мясо. И я тоже осознала вот в этот момент в детстве, что это как-то вот странно, что мы едем в большой город, который столица, а берем с собой столько продуктов. И вот в этот момент я поняла, что мы какие-то другие. То, что мы были окружены забором и солдатами, это как-то позже меня уже стало интересовать, то, что я воспринимала это как норму.
Да, это очень интересно, и вот этот момент изобилия, который вы описываете, мы к нему еще вернемся. Но я хотела начать, наверное, с такого исторического экскурса небольшого. Вы рассказываете, собственно, о том, как появляются эти закрытые города в России, и это формирование происходит примерно с 1945 по 1957 год. Вот что это за временной отрезок, с чем это связано? 10 всего городов, да, я забыла об этом сказать, вот... Что это за время? Как это происходит?
История начинается во время Второй мировой войны, когда каждая из воюющих сторон заинтересована в создании какого-то уникального оружия. И каждый, так сказать, тайно, и Германия фашистская над этим работает, и американцы работают, и в Советском Союзе. Первые достигают успеха американцы, советские разведчики успешно крадут этот секрет ангажированный. Вот. Но история ускоряется после того, как американцы сбрасывают ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. В тот момент у нас уже есть конструкция, у нас есть лаборатория, где мы делаем плутоний в экспериментальных целях, но мы понимаем, что для того, чтобы иметь бомбу атомную, которая будет сильнее, чем та, которую сбросили американцы, нам нужен плутоний в промышленных масштабах. И поэтому принимается в 1945 году решение, что мы выбираем секретную площадку для того, чтобы построить промышленный реактор для промышленного производства плутония, то есть речь о городах не идет. Соответственно, ученым дается задание, даются критерии, по какому принципу отбирать это место. Там должно быть много проточной пресной воды для работы реактора. Это должно быть расположено на расстоянии, куда не может долететь самый современный самолет той эпохи, для того, чтобы разбомбить или для того, чтобы украсть секреты. И третье, это должно быть малонаселенная местность, и вот выбирается Урал. В книге я также пишу, почему это там депутат одного из округов 37-го года, который помощник Берии. И первая площадка выбрана в Челябинской области. Туда начинают прибывать сначала военные, а потом туда прибывают лагеря ГУЛАГа, потому что первые, так сказать, те, кто копал котлован, это, конечно, заключенные ГУЛАГа. Ну и постепенно все это развивается. В книге также я привожу историю о том, как принималось решение о строительстве, чего именно, да, там предполагался поселок на 2000 человек. И здесь мы как бы начинаем задумываться над тем, ну как 2000 человек могут построить это все, а просто потому что заключенные не считались людьми, а они просто были рабочая сила. Но, конечно же, те, кто делают это производство, они себе не представляют масштабов смертности. И когда становится понятно, что люди умирают, умирают очень быстро, и требуется все больше и больше людей, соответственно, начинают привозить вольнонаемных. Это молодежь, это люди, которые с чистыми анкетами, то есть никаких родственников за границей, никаких статей по осуждению. Но они начинают создавать семьи. И вот для меня была потрясающая цифра, что на пустом месте в лесу, да, в начале 50-х годов, то есть это 5-6 лет спустя, с того момента, как прибыли первые строители, рождаемость составляет 3000 человек. Ну, то есть 3000 человек, если мы поделим на 300 дней, 10 человек в день на пустой площадке в лесу, это огромное количество. И вот, пожалуй, с этого момента уже начинает развиваться город как город, который называется «Соцгородок». Ну и со всеми вытекающими, то есть разделение на зоны, рабочая зона, жилая зона, дети и все. Но люди, которые туда были первыми привезены или которые приехали, завербовались, как моя бабушка, которая была инженером-химиком в Пензенской области, они примерно на 10 лет исчезли до своих родных, потому что было запрещено писать, звонить, каким-либо образом коммуницировать. Одна из историй, которую я трогаю в книге, это право на место рождения. То есть все, кто рождался там, они не рождались там. То есть они записывались в ближайшем областном центре.
И у вас таким местом рождения указан Челябинск,
собственно. Да, да. В моем, собственно, даже в моих французских документах, которые я получила как политический беженец, место рождения указан Челябинск. Я попыталась исправить эту несправедливость в 2005 году, организовав судебный процесс. И это было очень интересно, потому что процесс проходил в Озерске, который вот закрытый город с современным названием. И судья, которая судила это дело, она тоже была из Озерска. И, собственно, первое решение было положительное. Мы требовали, чтобы надпись в свидетельстве о рождении, название города, было современно Озерск. Но вторая инстанция, областной суд, это отменила с очень такой глупой и примитивной формулировкой, дескать, а чем вам не нравится Челябинск? Ну, на тот момент, видимо, это было обусловлено какими-то политическими целями, но эта ситуация сохраняется до сих пор. То есть у нас до сих пор в закрытых городах, вот тех самых, которые вы упомянули, до 1994 года, 1994, когда они получили свои названия, никто не рождался.
То же самое происходит и с регистрациями браков, и, собственно, со смертью. То есть человек никакого отношения к этой территории не имеет, и мы не упомянули также, я не упоминала также о том, что этих городов, собственно, не было даже на карте. Вы когда изучали географию в школе, вы никак этот вопрос не обсуждали, что вот место, в котором...
Ну, дело в том, что география, если я правильно помню, в советской школе изучалась с 5 класса, и 5 класс – это уже 12 лет, то есть нас уже 12 лет перед этим обрабатывали на тему, что, дескать, мы секретный город, секретные нас нету на картах, и, соответственно, нам такой вопрос крамольный даже не приходил в голову. Конечно, это действительно, я это помню, что ты листаешь, ты смотришь, и что карта Челябинской области, наша Челябинская область, и что там нету. То есть есть город Кыштым, есть город Косли, есть озеро Иртяш, на котором мы расположены, а нас нету, но это обычный ход для нас был вещей.
Ваша семья оказалась в Озерске, в Челябинске 40, Челябинске 65, потому что, как вы упомянули, туда приехала в качестве вольнонаемной ваша бабушка. И вы в книге неоднократно упоминаете о том, что для бабушки вот этот выбор поехать работать в такой город был связан в первую очередь с голодом. И мне кажется, это очень важный и очень интересный момент. Люди настолько были убиты этой войной, что то продуктовое изобилие, которое предлагалось в этих закрытых городах, оно было на самом деле таким очень-очень важным фактором для привлечения туда работников.
Моя бабушка из Киева. Будучи инженером-химиком в начале Второй мировой войны, они бежали в эвакуацию в Пензу, где она работала на Сурском суконном заводе в лаборатории по производству ткани сукна для шинелей. И ее муж погиб в апреле 45-го года на фронте, и, собственно, Киев был разбомблен после войны, она продолжала работать. И я все это знаю со слов моей мамы, потому что моя бабушка не дожила до моего рождения. И она говорила всегда, что да, когда меня добровольно, принудительно пригласили, мобилизовали на вот этот вот завод, то Первый мой вопрос был, какое там будет снабжение, потому что они за годы войны наголодались, и ей сказали, что снабжение будет очень хорошее, и поэтому она согласилась, да, то есть точно не было известно, но обычно, если говорили, что снабжение будет хорошее, приходилось этому верить, хотя, конечно, сомнения были, потому что когда и бабушка ехала в поезде, и другие люди об этом рассказывали, что их везли куда-то в лес, и они многие думали, что, может, их обманули, их опять везут в какой-нибудь лагерь, потому что, собственно, вся страна в тот момент, она готовилась к переселению в лагерь, и если кого-то не переселили, значит, им страшно повезло.
Бабушка начинает работать на этом заводе, в течение 10 лет не имеет права никак сообщать об этом никому из своих родственников. Как дальше складывается ее судьба? Как бы откуда, собственно,
я
появились вы?
Да, бабушка прибывает в 48-м году на территорию промышленную площадку комбината номер 817, это даже еще пока не Челябинск 40, со своими двумя детьми. Моей мамой, которой в то время было 9 лет, и ее старшим братом, которому было 14 лет. Они поселяются в бараках, таких вот финских домиках, которые временно были построены. Я так понимаю, что бабушка занимала довольно большое, высокое положение, потому что иметь как бы отдельный дом, даже простой по тем меркам, это указывало на то, что, в общем, человек что-то там делает важное. И она начинает работать инженером-химиком. А, собственно, что она делает, вот со слов моей мамы, что они вручную делали плутоний, вот черпали его там ложками. И, к сожалению, она потом заболевает, и в 65-м году она умерла от рака лимфатической системы, и я никогда ее не видела, хотя меня назвали в ее честь, ее тоже звали Надежда. Моя мама заканчивает школу в закрытом городе. Это происходит в 56-м году, и как раз в этот момент город начинает постепенно открываться. Вот то, что я сказала, что они понимают, руководители города, что молодежь образуется, которой уже надо куда-то ехать учиться. Ну и плюс это уже люди готовы с идеологической точки зрения, они, в общем, выросли в закрытом городе, мне надо что-то пояснять дополнительно. И мама поступает в Челябинский медицинский институт, учится на врача, потом она возвращается, соответственно, в город, вначале работает, ждет пропуска, потому что отъезд из города означает полное вообще прекращение отношений. Это вот как до сих пор эта традиция сократилась, то есть ей заново оформляют все. Это начало 60-х годов. И потом она работает в заводской поликлинике, вот в главе, посвященной медицине, я очень много пишу о том, как это происходило, потому что я в этом всем участвовала, будучи часто у нее на работе. Но в 57-м году эта история связана с развитием атомной промышленности комбината. В связи с тем, что принято решение, что сбрасывать жидкие радиоактивные отходы в реку, где живут люди, и там находится 39 деревень, нельзя, их начинают хранить в подземных емкостях. И вот одна из емкостей взрывается 29 сентября 1957 года. По шкале международной это третья после Чернобыля и Фукусимы серьезная ядерная авария, но вообще она была первая в мире. И я, собственно, появилась на свет благодаря этой аварии, потому что в этот момент мой отец, 17-летний, он студент колледжа в городе Свердловске, радио, и его мобилизует комсомол, как и тысячи других молодых людей. Собственно, это очень напоминает то, что происходило после Чернобыля, на ликвидацию последствий. И он таким образом оказывается тоже на промышленной площадке комбината 817, остается в городе, заканчивает Московский инженерно-физический институт. Это филиал, который в те времена и до сих пор есть в каждом закрытом городе, который обеспечивает специалистами вот это ядерное производство. И, собственно, потом мои родители знакомятся в 71-м году, и в 72-м году уже вот рождаюсь я, и в 73-м году рождается моя сестра. Но отец мой, к сожалению, в 85-м году умирает. История очень трагичная, наверное, это история, которая сделала из меня правозащитника в том числе, потому что у него очень тяжелый рак кишечника вследствие того, что он участвовал в ликвидации последствий аварии 57-го года, и плюс он работал на заводе по переработке радиоактивных отходов, очень грязном заводе. И это происходит у меня на глазах. То есть вот сейчас я пишу свою вторую автобиографическую книгу, и я прям вот застряла на этом моменте, прям не могу сдвинуться. То есть сейчас прохожу, выхожу из этой травмы. И потом уже спустя много лет я узнаю, что мой отец, он был женат до моей мамы, и что у меня была старшая сестра, которая родилась вскоре после аварии 57-го года и которая страдала заболеванием головного мозга. И она дожила до молодого возраста, но всю жизнь провела в больницах и, в общем, да, умерла. И для меня это было еще одно потрясение, после которого я сказала, что так дальше жить нельзя, даже в закрытом городе.
Болезни и смерти, которые за ними следуют, в вашей семье это коснулось напрямую. Вот вы рассказали и о бабушке, и об отце. Это та цена, которую платят и платили все время жители закрытого города за то изобилие, которое у них было?
Ну, в общем, да, мы можем сказать так. Хотя ими самими это не осознается, потому что когда ты родишься внутри колючей проволоки, когда ты окружен солдатами, когда соседи на твоей улице умирают в возрасте 40 лет, и ты постоянно видишь похоронные процессии, и ты знаешь, что тот умер от рака, этот умер от рака, даже не зная, что там делается на этом заводе, потому что в детстве я совершенно этого не знала, но, собственно, меня это не интересовало, ты к этому привыкаешь. То есть тебе кажется, что вот это как бы нормально, что это вот так и есть. Конечно, я думаю, что старшее поколение осознавало больше вот эту вот разницу в снабжении, в обеспечении и по сравнению со всеми, но, в общем, да, это та цена, которую мы платим. Потом, в начале 90-х, это все исчезло. И, собственно, руководителям атомной промышленности было очень трудно удержать вот такой же уровень дисциплины, патриотизма. Но они включили другую идеологию, нажимая на старые кнопки, придумали новую идеологию, философию. Но, собственно, до сих пор жители закрытых городов считают себя избранными.
И... Да, вы это интересно как раз очень описываете в главе о менталитете. Я процитирую. Советский патриотизм плюс страх плюс икра равно идеология «я особенный». И еще вот эта фраза «мы тебе икру, а ты нам бомбу». То есть государство не скрывало того, что, собственно, мы создаем для вас особенные условия, вы работаете для нас и делаете для нас что-то уникальное.
Ну, конечно, в советские времена для тех людей, которые тогда работали, это выглядело несколько иначе. То есть это не выглядело как контрактное отношение по принципу «ты мне, я тебе», потому что было очень много патриотизма. И вот те воспоминания, которые я читала, и общаясь, и консультируя многих людей, потому что там жизнь всегда ставит, в конце концов, юридические вопросы всего вот этого, связанного с ущербом, они говорили мне о том, что им была доверена задача, как никаким другим. Такими вот фразами, нам была заверена уникальная задача. Мы стояли на страже государства, мы стояли на страже мира, мы спасли мир. И как бы то, что их хорошо снабжали, для них это было само собой разумеющееся. То есть это не было «ты мне, я тебе». Они обижаются, когда им так говорят, когда вот я упростила их жизнь до этой формулы. Но на самом деле это, конечно, было тоже гениальное, в кавычках, изобретение той эпохи, потому что все-таки закрытые города выросли из ГУЛАГов. Но разница была в том, что вот в ГУЛАГе происходила замена людей незаметно. Да? Привезли один вагон, другой умер, как-то копать, пилить, что-то такое делать. Это было незаметно. В атомной промышленности было не так. Во-первых, там уже все-таки требовалась некая квалификация. Вот. Во-вторых, там все-таки люди умирали еще быстрее. То есть история о том, что вот утром он ушел на работу, вечером пришел, у него пошла кровь из носа, он упал, умер. Ну, это просто для нас это была история ежедневности. И поэтому государство вот как бы к страху, патриотизму добавило икру, да. Потому что есть же вот эта еще русская пословица, это тоже не на пустом месте нами выдумала. Кормит, значит, любит. Любит, значит, признает особенным. А признает особенным, значит, я вот много значу.
Вы очень интересно описываете полки магазинов, универмаг, который у вас был в городе, где вы выросли. Куклы, немецкие куклы, которые там продавались, украшения, как вы сами в детстве копили на кольцо, которое вы хотели купить в этом универмаге, но при этом, как я поняла, вы все-таки не принадлежали к элите этого города, да? У вас были достаточно ограниченные ресурсы.
Да, это правда, потому что каждое общество, оно развивается примерно по одним и тем же законам. И, конечно, люди, которые создавали закрытые города, это был такой некий эксперимент человеческий, они рассчитывали на то, что вот эта вот голубая кровь, которую они свезли со всей страны, они создадут какую-то специальную популяцию. И именно поэтому, вот, особенно после ядерной первой аварии, было принято решение всех людей, которые из ГУЛАГа, в конце срока из закрытых городов куда-нибудь выпихивать, чтобы они там не оставались и не портили, так сказать, картинку. Вот. Но в конце концов, в общем, да, это выросла обыкновенная популяция, которая тоже создала свою элиту, свой средний класс, свои, так сказать, обслуживающие население. И мои родители принадлежали, ну, во всей вероятности, к среднему классу, потому что папа мой был инженер, но он был обыкновенный инженер на заводе по переработке, инженер Кипюаты называлась, а мама моя была врачом. И нужно сказать, конечно, что во всех местах, в которых было исключительное снабжение, был очень развит блат. То есть это принцип «ты мне, я тебе». Моя мама была невропатологом, но она была очень честной, и вот такой вот, несмотря на то, что она не была коммунисткой, вот честность, справедливость, это были многозначащие для нее слова, и она блатом никогда не пользовалась. Наоборот, она этим бравировала, что вот там это торговки, а я вот врач. И, соответственно, поскольку она отказывалась вот от этой кормушки, а вот от этой системы неформальных отношений, то мы покупали все в обычном магазине «Сато», который, конечно же, был намного беднее, чем, скажем, база управления рабочего снабжения, куда приходило вообще все. То есть это уже остатки сливок. И мой папа, ну, доход нашей семьи, то есть мама была зарплата где-то 200 рублей, как у врача, и у папы тоже примерно такая была зарплата. Для сравнения я вам скажу, что мой свёкор, один из моих свёкоров, он работал инженером управления реакторов, и у меня сохранилась его профсоюзная книжка, где указана его зарплата для вычисления взносов. Так вот, у него зарплата 650 рублей в месяц, это ежемесячная зарплата, а его 13-я зарплата – это 1300 рублей. То есть, вы представляете, когда машина стоила 1000 рублей, и работник завода, реактора получал такие деньги, это действительно было богатство. И да, мы принадлежали к среднему классу. Во-первых, была мама довольно такая, довольно строгая, потом папа у меня довольно рано умер, как я уже сказала. В 83-м году он заболел и, соответственно, уже не работал. И поэтому я копила деньги на многие вещи сама, то есть я сдавала бутылки. Ну, в советские времена там, в общем, сильно не разживешься, чем можно было заработать. В основном это была сдача бутылок или остатки сдачи, когда ты ходишь в магазин. Но я очень хорошо помню, да, вот это свое развлечение ходить в универмаг, видимо, стремление к красоте мне присуще как личности. И я очень хорошо помню расположение отделов этого универмаги, как куклы, да. То есть обычно после школы я шла на музыку, потому что я занималась в музыкальном кружке, играла на пианино, потом я делала уроки, если я хуже не сделала в школе, потому что я была отличницей, надо было поддерживать марку страны и города. И потом уже сделала все, я шла в универмаг. И поэтому у меня такие вот прекрасные воспоминания, где стояли музыкальные инструменты, где стояли куклы, ну и игрушки, конечно, то, что меня больше всего интересовало. И у меня была своя мечта иметь немецкую куклу. Она была дороже советских кукол намного. Ну, вот так сложилось, что она мне так никогда и не досталась. Но уже, наверное, мне было лет 13, и тогда, соответственно, это 85-й год, дефицит, уже гонка разоружения и все прочее. У нас тоже начал появляться дефицит. И я помню, что я стояла в очереди за ГДРовскими пупсиками. Пупсы такие резиновые, которые маленькие. Так вот, я этого пупса с собой привезла в Париж. Он мне дает вот это вот continuity между моим прошлым и настоящим.
И вы рассказываете про свою свекровь. Вы очень рано вышли замуж, 18 лет. И ваша свекровь работала в столовой завода. И по меркам местного общества у нее было как раз вот то, что вы говорите о вашей маме, которая оставалась немножко в стороне от этого, от этих товарообменных отношений. У нее был как раз доступ в святая святых вот этого обмена. И вы рассказываете, как благодаря ей вы смогли получить холодильник.
Да. Это действительно так. Вот в возрасте 15 лет, когда я познакомилась со своим мужем, мы были студентами медучилища, его мама была кассиром на плутониевом заводе. Ну, то есть нужно понимать, что плутониевый завод – это такая же, это как раз тот самый завод, на котором мы делали нашу бомбу, которую мы грозили вот Кузькиной матерью с трибуны ООН. И, соответственно, у работников плутониевого завода было все. И одно из первых воспоминаний моего мужа, которым он хвастался, что вот у него в детстве было столько шоколада, что вот он из них делал железные дороги по всей комнате, и родители не могли там ходить. Ну, может быть, поэтому нас называли шоколадники. И Для меня это было погружение совершенно в иной мир, потому что мои родители запрещали мне краситься, запрещали мне разить сережки, и тут я знакомлюсь, и моя свекровь такая вся суперкрасавица на плутониевом заводе с прической, всегда с украшениями, у нее пудра Ланком, ну, 85-й год. И, соответственно, я погружаюсь в вот этот вот мир отоваривания по талонам или отоваривания без талонов, товарообмен, то есть там куплено финское платье поменять на сапоги. Да, это очень-очень яркий период в моей жизни. Впоследствии, когда мы вошли в эпоху капитализма, это мне очень сильно все пригодилось. Тоже реакция со стороны мамы, потому что, ну, я скажу, что это, конечно, очень показательная ситуация. Реакция была со стороны моей мамы такая, как вот опять характерная для нашего зато, как, значит, ты могла придать такие светлые идеалы и связаться вот с этими вот колбасниками, сосисочниками, с этими тетками, кассиршами. Ну вот, да, был у нас такой свой затошный диссонанс и борьба классов, я бы даже сказала.
Ваша юность пришлась на 90-е годы, когда зато теряют свой статус особенный и, в принципе, становятся открытыми. То есть как раз городам начинают возвращать их, точнее, не возвращать, потому что у них не было названий. Им придумывают новые названия, они появляются на картах, и люди, которые в них живут, сталкиваются вот с этой новой реальностью, которой они, собственно, не были готовы совсем.
Действительно, для нас в закрытых городах вход в новую историческую эпоху, он начался немножко раньше, чем для всех остальных, потому что это было связано с подписанием договоров между СССР и США по поводу ядерного разоружения, когда мы начали понимать, что мы стремительно теряем влияние, что то, что мы делаем, как бы никому не надо и в первую очередь не нужно нашей стране. Но все-таки до начала 90-х вот система еще работала по инерции, нам что-то присылали. Вот. Но потом произошло просто резкое и обнищание населения, и резкое сокращение снабжения, когда, тоже очень хорошо помню, полки стали пустые, и везде стояли, вот, знаете, консервированные арбузы. Я не знаю почему, но это были вот банки трехлитровые с солеными арбузами. И мы, конечно, находились в состоянии шока, закрытые города, потому что мы вдруг стали нелюбимыми, нас перестали кормить, да, кормить, значит, любит, не кормит, значит, не любит. Нас перестали финансировать, и ядерная безопасность у нас резко упала, и начали находить источники. И вот к середине 90-х вот эти вот, есть несколько французских книг на эту тему, когда журналисты проводили расследование, откуда утекали ядерные материалы, и, конечно, закрытые города были в этом смысле впереди планеты всей, только оттуда в первую очередь это могло происходить. И на бытовом уровне это тоже сказалось резким сломом вот этой вот сложившейся системы блата, потому что блат перестал существовать, перестало снабжение быть, и изменением статуса, вхождением вот в коммерческие отношения. И это было, в общем, нам очень трудно, потому что мы внезапно оказались в состоянии подростка, который вырос в богатой семье, и вдруг стал нищим. Ну, потом, в общем, как-то стали выплывать, понимая, что с ядерным производством так нельзя, иначе, в общем, мы тут рассеем по всему миру, что надо и не надо.
Как устроена жизнь зато сегодня? На что это похоже?
Ну, если вот прямо сейчас вы перенесетесь на территорию так называемой контролируемой зоны, про разделение на зоны я также пишу в своей книге, то есть это жилая территория закрытого города, вы вот нисколько не удивитесь.
Их три, этих зон, я просто уточню, да. Три зоны, две зоны, в которые имеют доступ все жители зато, и третья секретная зона, куда имеют доступ, собственно, только работники, да, градообразующего предприятия, которым является атомный завод.
Да, это так. Ну и контролируемые зоны, это жилые зоны, которые делятся, там все это я описываю, немножко сложно рассказывать долго. И вы удивитесь банальности того, что вы увидите, то есть обыкновенные дома, обыкновенные, то есть любой город такого же возраста, не закрытый на территории Российской Федерации, это все то же самое. Главным нашим отличием это является существование особого режима, который, собственно, обуславливает все эти правила въезда, выезда в закрытый город, который определяет, кто имеет право, кто не имеет права. Ну и из этого вытекают особенности коммерческих отношений, кто может заходить со своим бизнесом, зато кто не может заходить. И всякие основные другие даже особенности. Я специально посвятила одну главу работе федеральных органов власти, чтобы продемонстрировать, что, собственно, ну да, у них есть такое вот одно из осложнений, как особый режим, но, в принципе, они делают все то же самое. И поэтому жизнь сегодняшнего закрытого города, Это, в общем, немножко угасающая жизнь, я бы сказала. Вот в главе про население я даю статистику, и мы видим, что только в двух городах, которые занимаются наукой для ядерной промышленности, это Саров и Снежинск, увеличивается население. Во всех остальных городах население резко сокращается, и я даже ввожу специальный термин «уехавшие души», люди уехавшие, но продолжающиеся быть зарегистрированными там для того, чтобы не иметь сложностей с пропуском. И, в общем, она так вот угасает. Конечно, в связи с чем это происходит? В связи с тем, что молодежь, большая часть молодежи предпочитает уезжать из закрытого города, не видя перспектив, хотя вот сам процесс их взращивания, обучения – это довольно приятный процесс, потому что города маленькие, компактные, уютные, и по сравнению с крупными городами, в которые все стремятся, стоимость обучения, и кружков, и репетиторов – это разница на порядок. Но в целом это, можем сказать, что это города пенсионеров, это города, которые сейчас подпитываются рабочей силой из окружающих территорий. Это города, в которых периодически случаются коррупционные скандалы. Вот недавно опять у нас новый коррупционный скандал, связанный с тем, что мы опять получили деньги на строительство нового реактора, опять его не построили, неизвестно, когда построим. В общем, я жду новую рутеневую историю. Вот. И, собственно, обычная жизнь, но вот этот вот особый режим – это сложная и деликатная тема для всех. Потому что, конечно же, есть те люди, для которых особый режим, мать родная, они от него кормятся. И, как я пишу в книге, кто владеет въездом особым режимом, тот владеет миром зато. И это не маленькие деньги. С другой стороны, очень хочется развивать города, очень хочется их сохранить в том виде, в котором они существуют. Но пока не получается. Вот деньги от особого режима все-таки разбегаются, чем разбегаются. И основные денежные поступления – это, конечно, Росатом, это ядерный бизнес. Но даже тут вот те зарплаты и те деньги, которые получают горожане, они вывозят из города, потому что цены очень высокие, и они, соответственно, их тратят вокруг. Но в конце своей книги я делаю такое лирическое отступление, в котором, отдавая должное прошлому закрытых городов и их настоящему, говорю о том, что вот нужно правила особого режима сделать человеческими и прозрачными, что мы не можем сегодня использовать обычаи делового оборота 50-х годов, вот то, что я говорю, когда вы написали заявление на въезд кого-то, а потом вы должны прийти и искать фамилию на вот этой вот доске и без объяснения причины, то есть это вообще нарушение всех норм даже действующего российского законодательства, и что вот в большинстве стран государства отказались от закрытых городов, то есть аналоги закрытых городов были, например, в Лос-Аламосе, когда они создавали, потому что они поняли, что это экономически нецелесообразно. У нас ситуация немножко другая. Может быть, это звучит цинично, но социологи, к которым я в том числе отношусь, сравнивают закрытые города немножко с такими зоопарками искусственными, да, где люди выращены в искусственных условиях, и им трудно поверить, что вот они могут быть как все, могут реально иметь жизнь. И именно поэтому они против. То есть, когда была единственная попытка открыть закрытый город в Свердловской области, это вызвало на моей памяти единственные массовые протесты жителей, когда они против чего-то протестовали. И, конечно, на данном этапе общество, может быть, не готово, но все движется в этом направлении, потому что, конечно, главная наша цель с закрытыми городами – это оборона и безопасность, и главное, что мы там должны делать, это сохранять секреты, сохранять оборону и безопасность, но способствует ли сохранению обороны и безопасности чинение препятствий для въезда матери, работника основного реакторного завода – я глубоко сомневаюсь. То есть все-таки здесь нужно четко определить в законе, кто есть кто, что и что, чтобы такие ситуации, вот как я тоже описываю в книге, да, два соседних закрытого города, муж и жена, разные формы собственности жилья, разные формы работы, и они не могут получить право постоянного проживания, соответственно, въезд, чтобы жить в одном закрытом городе, ну потому что и там какие-то безумные объяснения на 7 страниц судебного решения. И они принимают решение, уезжают. Но, собственно, если мы так разбрасываемся людьми, так мы не должны удивляться, что у нас жизнь там замирает. И это неправильно. И неправильно почему? Потому что это не громкие слова, а вот от того, как, насколько безопасно функционируют эти города, да, в коммерческом смысле или в смысле оборонном, зависит жизнь всех остальных людей. То есть мы с вами можем здесь спокойно, если в закрытом городе все хорошо вот на этом ядерном производстве. А на что может решиться человек, которому не дают ввести жену, ребенка, мать, я не знаю, чего, в каком он может быть психическом состоянии. И это, в общем, вопрос, я бы сказала, риторический, потому что любого человека можно довести, даже такие, такого патриота, как житель закрытого города. Поэтому нужно становиться современными, сохраняя то, что хорошо, и отрезая те атавизмы, которые плохо.
Вам пришлось уехать из Озерска в 2015 году, потому что ваша правозащитная организация «Планета надежд» попала в реестр иностранных агентов. Про вас федеральные телеканалы начали снимать сюжет. В частности, Ольга Скобеева сделала сюжет, в котором вас обвинила в промышленном шпионаже. Вы уже 7 лет живете во Франции, где вы получили статус политического беженца. Как вы думаете, есть ли, сохраняется ли по-прежнему угроза в вашем отношении, и сможете ли вы в какой-то момент в ближайшем будущем съездить хотя бы просто вот, вернуться, посмотреть?
Пока я обладаю статусом политического беженца, я не могу даже вернуться в Россию, но для меня вопрос о том, вернусь я или нет, он не стоит. Я, конечно, вернусь, потому что история в России развивается всегда по синусоиде, и наступят другие времена, и я вернусь. Более того, я сохраняю свое жилье в своем закрытом городе и за ним тщательно слежу, потому что я собираюсь туда вернуться. И мы очень смеялись, когда были опубликованы новые правила въезда граждан, постоянно проживающих за границей, для нашего закрытого города, буквально вот год назад. Значит, граждане, постоянно проживающие за границей, из закрытых городов, должны приехать на КПП, сдать пропуск, их в закрытый город не пустят. Потом они должны ждать, пока те, кто живут в городе, родственники, напишут заявление. Опять это заново все рассмотрит, будет процедура проверки 60 дней. Видимо, они будут проверять, не, так сказать, не вступил ли кто-то в шпионскую организацию. И потом уже, наверное, пустят. Вот. Но у меня это все вызывает смех, потому что для меня это, знаете, как для собаки лакомая кость. То есть разбить эту аргументацию ничего не стоит. Ну, хорошо, давайте попробуем побороться. Но то, что касается преследования репортажа Ольги Скобеевой, здесь тоже очень такой деликатный, я бы сказала, момент. Знаете, в этом репортаже Ольга Скобеева, значит, говоря о том, что я занимаюсь промышленным шпионажем, вышагивает на фоне КПП. КПП «Озёрска» – это так называемый третий периметр охраны, который относится к объектам государственной тайны. Я, как правозащитник, никогда себе не позволяла даже фотографироваться, потому что я знаю правила этого города, я знаю юридические нормы. А чего не скажешь про Ольгу Скобееву, за которую вот даже за это видео может быть заведено уголовное дело, потому что показать, каким образом охраняется город, это, в общем, неправильно, даже если мы говорим юридическим языком. Но, несмотря на то, что было сказано обо мне, люди этому не верят. То есть понятно, что в нашем городе, который проатомный, есть разные люди, которые по-разному относятся ко мне лично и к деятельности моей организации. Но то, что касается книги, вы знаете, вот она вышла в конце ноября и буквально за 2 недели стала бестселлером на Озоне. И я сейчас, что называется, купаюсь в лучах писательской славы. То есть я получаю столько благодарностей от самых разных людей через самые разные каналы. И что для меня самое важное, я получаю благодарность от людей закрытых городов, потому что многие из них пишут мне личное сообщение таким образом, что «Надежда, вы знаете, вы уловили что-то про нас, что мы сами себе не позволяли даже думать». И вот спасибо вам большое. Другой смешной случай, значит, тоже человек из закрытого города Свердловской области, он уже уехал, живет за границей, он мне пишет: «Надежда, вчера я перебросил через КП 8 книг, ваших книг, чтобы отправить их своим знакомым, пусть читают, в чем они живут». Ну да, эта книга в том числе для жителей закрытых городов, потому что так сложилось в жизни, что я прожила со своим городом целую жизнь, но также я стала юристом и исследовала эту систему изнутри. И вообще первая книга – это был сборник законодательства «АЗАТО», который я выпустила в 2012 году. И тогда я поняла, что ее никто не читает, потому что были судебные решения, тексты нормативных актов, то, что я люблю, но это птичий язык для людей. И, соответственно, когда я приступила к написанию вот этой книги, я поставила себе цель дать те же самые юридические знания, но в другой форме. И поэтому в этой книге каждый находит что-то свое. Кто-то, вы знаете, пролистывает все вот эти математические формулы, подсчет субсидий, что такое государственная тайна, а читает вот те места о жизни, да? А кто-то, наоборот, места о жизни не читает, а читает вот все, что касается юридически. И В отношении моей книги, конечно, мнение однозначное. То есть я не получала отзывов даже отрицательных даже от своих самых ярых оппонентов, что книга нужна, книга полезна, и что книга открывает поле для творчества в этом направлении. Нам нужны фильмы про закрытые города, нам нужны книги, нам нужны исследования. Потому что, да, люди специфические, и в том числе здесь есть опыт, как делать нельзя. Потому что создать популяцию людей, которые... так сказать, считают себя выше других только потому, что они спасатели мира, это, в общем, довольно опасно, и было бы хорошо, чтобы фантасты тоже думали в этом направлении, а к чему это может привести.
Почему вы скучаете?
По Уральским горам. Я скучаю по Уральским горам, по озерам. Наш город Озерск, потому что у нас вокруг много озер. Я всегда ношу свой пропуск с собой, а вдруг режим пойдет, и мне срочно нужно будет поехать туда, на КПП. По колючей проволоке? Ну, по колючей проволоке, наверное, нет. Но поскольку я считаю, что я уже преодолела этот барьер, то это очень, очень все для меня условно. Я, несмотря на то, что я жила в закрытом городе, даже в закрытом городе можно быть свободным, да, то есть это все вот эта конструкция в твоей голове. Но мне помогало то, что юрист, потому что я, как я уже сказала, я четко знаю всегда границы дозволенного. И поэтому меня не любят, потому что я знаю границы, которые не существуют. То есть, когда мне говорят, что вот это вот есть границы, я говорю, извините, нет. А здесь вот в качестве примера одного из успехов нашей организации, незаметных, хочу сказать, что где-то в 2007 году я вела судебный процесс по поводу въезда в ЗАТО мужа одной женщины, который был в местах лишения свободы. И в судебном процессе представитель силовых структур встал и мне сказал: «Вы знаете, а у вас тоже есть доступ к гостайне?» Я говорю: «Как? У меня доступ к гостайне? Я же всю жизнь прожила вот тут вот песочница, озеро, лес. Какая гостайна?» И я сделала запрос, и действительно они мне прислали официальный ответ, что 18 лет, мы всем оформляем. И меня, честно говоря, эта информация в 2007 году шокировала. То есть по достижению 18 лет всем жителям ЗАТО автоматически, не ставя их в известность, не требуя их согласия, оформляли доступ к гостайне, и они у нас теперь пожизненно допущены к гостайне. И при этом они могли выезжать за границу, потому что допуск к гостайне третьей группы. Но какова опасность? Опасность состоит в том, что в любой момент любая информация может быть признана гостайной, и ты будешь признан нарушителем ее разглашения. И в своей организации мы поставили целью как бы сделать все, что мы можем. А мы проанализировали, я проанализировала как юрист законодательство, почему это неправильно. В течение нескольких лет мы писали в Росатом везде, объясняя, почему это противоречит действующему российскому законодательству. То есть это очень все просто, добровольно, чтобы человек знал, чтобы мы платили за гостайну. И в 2013 году, когда были внесены изменения в наши там всякие разные постановления, я открыла, и я увидела, что формулировка «всем въезжающим в ЗАТО оформляется допуск государственной тайны» заменена на «всем въезжающим, в отношении всех въезжающих в ЗАТО проводится проверочное мероприятие Службы федеральной безопасности». Я плакала целый час, потому что это была такая победа, ну, которая не видно, но это значит, что с этого момента все люди просто проходят проверочное мероприятие, это не означает доступ к гостайне. И вот именно таких моментов не должно быть, потому что, ну, слушайте, надо жить по правде, надо жить по закону, и так будет правильно, и так будет безопасно, и так будет хорошо для нас всех.
У ваших детей, их четверо, у них довольно большая разница в возрасте между самым старшим и самым младшим. У них есть какое-то особое отношение к Озёрску и ощущение тоже того, что место, где они родились и выросли, отличается от других мест в России, и учитывая их французский опыт сегодняшний?
Нет, у них нет такого впечатления, потому что они, собственно, мой старший сын 92-го года, моя последняя дочь 2008 года, они родились в тот период, когда уже закрытые города существовали в современной системе государства, и единственным отличием это был пропуск. Но поскольку они уже были, так сказать, местные жители, и для местных жителей, которые родились там, вот тех сложностей пропускных на начальном этапе не возникает, для них она отличалась жизнь только наличием солдата на КПП. И поэтому они немножко даже удивлены таким успехом моей книги и таким, ну, как сказать, вниманием вот по этому вопросу, потому что им не казался город каким-то особенным. Ну, город и город. Вот горы, вот лес, вот озеро. Ну, да, там солдат стоит. Ну, при входе в какие-то, например, школы, да, там тоже стоит какой-то охранник. Ну, просто территория, в которую все не могут зайти. Для них это не что-то специфическое, они совершенно поэтому не скучают.
Спасибо большое.
Спасибо, Анна. Рада поделиться своими знаниями и опытом. Спасибо.